ваш личный интерес.
Прямая линия «Комсомольской правды».
Отвечаем на вопросы читателей, слушателей, зрителей в прямом эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Две недели разрывался наш телефон. Это все-таки произошло, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это «Прямая линия». Для вас работает Александр Яковлев и заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов. Ну а гость, конечно же, лидер партии «Правое дело», предприниматель Михаил Прохоров. Михаил Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромное количество вопросов пришло к нам и на сайт kp.ru, и на Facebook. Александр Петрович, с чего начнем?
Я думаю, мы начнем с самого главного вопроса, который, я думаю, интересует очень многих. Удалось ли вам уже связаться с Аллой Борисовной Пугачевой? Может быть, она вам позвонила? Мы знаем, что вы заочно с ней общались по поводу ее вступления в «Правое дело». Или планируется ли такая встреча?
Я вот уже полтора дня тоже пытаюсь дозвониться, и мы никак не совпадаем в графиках. То Алла Борисовна перезванивает, я в этот момент...
то есть вы с ней общаетесь уже по телефону?
Я вот вчера начал пытаться дозваниваться, мы никак не можем соединиться. Но я надеюсь, что сегодня наконец-то мы это сделаем.
Ну давайте мы как-то комсомолка подключится, у нас есть выходы на Аллу
Борисовну. Поможете это?
Мы с удовольствием вам поможем. Все заметано.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Наталья спрашивает, сайт kp.ru, как вы относитесь к изменению размеров страховых взносов, одобренных на днях президентом, как это отразится на простых гражданах? Наталья.
Я отношусь к этому предложению отрицательно. Мы все время говорим о том, что нам нужен средний класс, а делаем ровно наоборот. То есть мы делаем все, чтобы наши граждане не стали средним классом. Это происходит у нас не только в вопросе страховых взносов, но и происходит в вопросах, например, пенсионного обеспечения. То есть, если у вас заработная плата выше 14-15 тысяч рублей в год, то сверх этой суммы никакие социальные программы уже не работают. То есть мы на деле говорим одно, а на практике у нас ровно другое. Поэтому моя позиция следующая. Нужно вернуть все социальные налоги, которые и сборы, обратно, те, которые они были. И больше не мешать малому и среднему бизнесу. Я уверен тогда, что страну мы не узнаем уже через несколько лет.
Ну что, я предлагаю к звонкам перейти, да, как у нас с телефонной связи.
Есть пару вопросов еще сайта kp.ru. Спрашивает Михаил Петухов. Дословно, слабо ли вам на первой сессии в Государственной Думе с участием вашей партии ввести в Госдуму два законопроекта? Об отмене депутатской неприкосновенности, во-первых, и, во-вторых, об увеличении сроков за коррупцию государственных должностных лиц от 22 лет вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
По первому вопросу точно не слабо. Это, собственно, было мое предложение на большой конференции. Я считаю, что большое количество людей не пойдут в Государственную Думу. Многие из них идут за мифической неприкосновенностью. А мы в Думу идем работать. Что касается второго вопроса, у нас есть более широкая система, которая, на наш взгляд, будет более эффективна, чтобы заставить чиновника не путать государеву службу и бизнес. Это одна основная проблема.
Перейдем к звонкам. Да, к звонкам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Елена, я живу в Калининграде. Значит, у меня такой вопрос. Вот у меня возраст уже 54 года, и у мужа 56. Мы воспитываем двоих приемных детей. Вот я хочу увязать этот вопрос с банковской системой. Если мы сейчас обратимся в банк, мы собираемся купить землю, на это мы накопили, а вот на домик нам бы хотелось взять заем в банке, то нам откажут по той причине, что мы уже в возрасте, и плюс у нас иждивенцы. Примерно такая же ситуация была у моей начальницы на работе, когда она получала квартиру. И плюс однажды моей даже беременной подруге отказали в суде, потому что она беременна и скоро уйдет в декрет. Вот как ваша партия собирается рассматривать вопрос взаимоотношений семьи, имеющих детей, и банковской сферы, которая, в общем-то, нас выпихивает и не хочет нам помочь решить наши материальные проблемы, потому что мы же не сидим сложа руки, а мы хотим как-то развиваться и, может быть, открывать свой бизнес или как-то...
Спасибо вам большое. Спасибо, у нас времени немного. Очень хороший вопрос, Михаил Дмитриевич, пожалуйста.
Первый вопрос, который нужно решить вопрос собственности на землю. У нас отсутствует рынок земли, в том смысле, какой он должен быть. чтобы он мог быть элементами залога, чтобы банковская система принимала это в обеспечение. Здесь очень много простой, понятной работы, которая по непонятным мне причинам еще до сих пор не сделана. И второй вопрос – это, конечно, доступность банковского кредитования. А так как у нас нет рынка земли, то под эту землю можно было бы напечатать как актив большое количество собственных денег, увеличить денежную массу и сделать нормальную государственную программу поддержки, как раз, чтобы семьи имели возможность иметь землю. А землю, вы знаете, мы предлагаем бесхозно отдать бесплатно. А под домами многими, где муниципалитеты владеют землей, нужно тоже передать бесплатно. Гаражи, которыми наши граждане владеют, нужно тоже отдать бесплатно, потому что люди должны стоять на двух ногах на нашей земле, а не висеть в воздухе. И более того, я добавлю, что такие законы, как Олимпийский, Сочинский закон, надо тоже отменить, не имеет права государство ради благих целей силовым образом у граждан забирать землю. Надо договориться, выкупить за те деньги, за которые гражданин готов продать. Вот если мы всю цепочку простроим, тогда у нас таких проблем не будет, и будет достаточное количество и денег у банков, и, например, политика субсидирования процентных ставок для семей, которые хотят иметь собственные дома, даст такой эффект.
Михаил Ильич, вот пока не прозвучал следующий вопрос по телефону, очень многие интересуются, вот они хотели бы участвовать в предвыборной кампании вашей партии, куда можно обратиться, вот как это сделать, хотел бы вступить в партию, вот что бы вы посоветовали таким людям? У вас есть уже отделения свои?
Ну, конечно, у нас есть отделения во всех регионах. Это была огромная работа. Мне за 2 месяца пришлось вручную перетрясти все 83 региона. Представляете, какая работа?
А как это вручную?
Ну вот вручную. По 20-25 встреч в день. Понятно. По 30-40 минут каждая встреча. Огромное количество желающих.
Куда им звонить, вот этим людям? Куда обращаться?
Сейчас ситуация такая. На сайте или... Нам нужна поддержка всех граждан, которые хотят помочь партии. Но сейчас по закону, после того, как политсовет объявил предвыборный съезд, нельзя вступить в партию по закону.
Хорошо. Когда прийти в отделение, закон, как это сделать? На сайте или...
Можно сделать это и на сайте, это можно сделать в тех отделениях. Мы сейчас вывесили все адреса во всех регионах. Но иногда получается так, что наш сайт зависает. Такое
можете назвать
желающих.
Самый главный адрес, по которому...
Главных адресов нет.
Ну, я имею в виду вот на сайте.
Как мы... Самый главный адрес – это там, где я сижу.
Так что обращайтесь к «Комсомольскую правду».
Еще у нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире.
Да, Михаил Прохоров вас слушает, он слышит вас. Говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Федор Федорович. Я обращаюсь к вам, господин Прохоров, за помощью. Дело вот в чем. Я из Тверской области, город Кимры, провинциальный городок. Обращаюсь за помощью к моей 85-летней маме. Ей 18 сентября исполнится 85. Дело в том, что она живет как ветеран Великой Отечественной войны и как вдова участника войны. Она обратилась неоднократно 7 раз к президенту и 3 раза к господину Путину за помощью по поводу ремонта ее квартиры. Все эти обращения, разумеется, пущены на места, и ей фактически продинамили, отказали. Значит, я понимаю, почему все это сделано. Я оппозиционный журналист, независимый журналист, значит, независимый от провинции, от денег и от работы и всего прочего. И партия «Единой России» меня мелко и пакостно мстит. Но это другой разговор, он большой, я не буду об этом говорить.
В чем ваша просьба? Вот покороче сформулируйте, пожалуйста, Михаил Дмитриевич вас слушает.
У нас есть предложение.
Оставьте. У нас есть региональное отделение, возглавляет Орехов.
В Калининграде.
Это Тверская область.
Это Тверская область.
Да, я попросил бы...
Город Кимры, по-моему.
Это была Тверская область, город Кимры. Да. Соответственно, просьба обратиться к нему, а я сегодня обязательно поставлю на контроль, посмотрю, что за случай. Было плохо слышно, хотелось бы знать нюансы.
Но у нас много вопросов, есть любопытные. Спрашивает вас Маша. Михаил, а как вы относитесь к бывшему руководству СПС, в частности, к Чубайсу?
Анатолию Борисовичу мы знакомы довольно давно. Я считаю, что это яркий, талантливый человек. Вот лично я Чубайса я уважаю.
Так, еще давайте звонок. Да.
Здравствуйте, говорите вы в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Да, да. Вас слушает Михаил Прохоров. Вот он сидит у нас рядом. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. И представьтесь. Телка ушел из эфира. Ну вот, попробуйте еще разочек дозвониться. Вот, а у меня вот такой вот вопрос возник. Вот богатых на Руси не любили особенно, в общем-то, никогда. Вот 70 лет советской власти и лихие 90-е вытравили из народа, по сути, понимание того, что много денег можно заработать честным путем. Вот как вы, Михаил Дмитриевич, думаете переломить вот эту вот ситуацию, имидж кровопийца-олигарха? Вот. И, или вас устраивает широкая народная нелюбовь? Вот такой вопрос.
Вы знаете, я вот с такой постановкой вопроса не согласен.
Так, почему?
Я считаю, что у нас на Руси не любят тех, кто ворует и врет.
Так.
А тех, кто работает и умеет нормально зарабатывать, всегда уважают. У меня есть личный пример. Я был генеральным директором Норильского никеля. У меня было отличное отношение с нашими сотрудниками. Причем абсолютно со всеми. И с моими заместителями, и с рабочими. Да, мы спорили. У нас могли быть разные взгляды, но мы всегда достигали в итоге консенсуса, и компания шла вперед. В результате нашей совместной работы простые рабочие, которые были акционерами компании «Норильский никель», стали рублевыми миллионерами. Вот, собственно, это и есть такой союз труда и капитала.
Вы не кровопийца, олигарх?
Вы знаете, это много у нас ярлыков есть. Так. Я считаю себя тружеником. Я работаю очень много, и те люди, которые работают и имеют цель хорошо жить, они должны работать. Другого чудес не бывает.
У вас мозоли есть?
У меня есть, конечно. Скажите. Же. Пожалуйста.
Точно. У Прохорова есть мозоли.
А вот вы работаете, а сколько, вот ваш рабочий день, сколько продолжает, сколько спите?
Я сплю не больше 6 часов. Угу. Рабочий день у меня продолжается от 12 до 15 часов. Обязательно 2 часа в день спорт. Ну, это за пределами рабочего дня.
Так, давайте еще вопрос.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Говорит Красноярск, пресс-центр «Комсомольская правда», где сегодня собрались достаточно много представителей бизнеса и сторонников новой партии. И вот у нас такой вопрос возник тут. Мы про Красноярск, если можно. По вашему мнению, выдвижение Сергея Шойгу в Красноярском крае – это реакция на вас, как на кандидата и на обновленное «Правое дело»? И вообще, насколько для вас осложнит кампанию то, что по Красноярску «Единая Россия» пойдет под знаменами Шойгу?
Спасибо.
Хороший вопрос. Мне очень лестно о том, что когда я объявил о том, что я пойду лидером списка в местное законодательное собрание, что «Единая Россия» выставляет одного из самых популярных политиков Сергея Шойгу. Я считаю, что это делает мне честь, и вся страна будет наблюдать, как будут происходить выборы, кто победит, Шойгу или Прохоров. Да, мне кажется, это интересно.
Давайте еще вопросы.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Меня зовут Алексей из города Ставрополя. У меня вопрос к Михаилу следующий. На данный момент, насколько я знаю, в России изобретено очень много альтернативных источников электроэнергии, то есть бестопливных, которые не требуют никакого топлива. Они работают на магнитах и так далее. Но почему-то ни одно из этих изобретений не внедряется в нашей промышленности. Но ведь любое из этих изобретений, оно может полностью, скажем так, необходимость в электрической системе вообще государства как бы не нужна при внедрении данного вида электроэнергии, данного вида генераторов. Вы, как президент, готовы взять и начать внедрять вот эти абсолютно новые технологии в России?
Я пока не президент.
И даже не депутат.
Но я абсолютно согласен с тем, что весь мир идет по пути развития альтернативных источников энергии, а мы в этом смысле идем традиционным путем. Но для того, чтобы альтернативные источники энергии стали эффективными, необходима на первом этапе государственная поддержка. Ну, то есть, например, доплата за то, что себестоимость на первом этапе более высокая. Наша система сейчас не предполагает такой механизм. Я сам очень много занимался альтернативными источниками энергии. У нас есть огромный запас возможностей развивать это. Но программа у нас есть. В нашей программе действий правительства мы энергетике посвятим довольно много очень глав будет этому. В том числе альтернативная энергетика там отражена.
Михаил Дмитриевич, а вот если с вашей партией будет то же самое, что с нашими биатлонистами чаще всего сейчас происходит, то есть вам не хватит дыхания, энергии, и вы не сможете нормально пройти эту дистанцию, и оказаться в Госдуме, как вы тогда сложите себя полномочия лидера партии или будете ждать следующих выборов, бороться? Вот. Мы, конечно, не желаем вам такого, но вдруг?
Во-первых, с нашими биатлонистами все в порядке. Мы ведем большую системную работу по перестройке нашего биатлонного хозяйства. От детских школ до команды мастеров. И если кому-то не хотелось замечать, что мы отстаем от лидеров биатлона, то мы всегда говорили об этом во всеуслышание. И пока у нас по голове не ударят какой-то результат, да, мы не почешемся. Вот представьте себе, что женскую эстафету мы выиграли, и все бы опять успокоились. Ну ладно, типа вроде как ничего, опять принесло. Вот я даже рад, что такой был результат. А что касается меня, я даже в бизнесе любой проект делаю на базе 10 лет. Что касается партии, то это минимум 15-летний проект.
То есть вы из политики, если кто-то ждет, что Прохоров после возможного поражения на выборах уйдет из политики, тот не дождется?
Вопрос лишь заключается в том, по прошествии определенного количества времени я должен сам для себя решить, у меня есть талант политика или нет. То есть если такого таланта нет, но это, собственно, определяют граждане нашей страны, ну тогда что говорить?
А вы как сами считаете, есть у вас талант или нет?
Я человек уверенный, но сомневающийся.
Михаил Дмитриевич, давайте представим, Путин или президент, Путин или Медведев станет президентом, а вам предложат стать премьером, кто-то из них. Согласитесь?
Я всегда в своей жизни работал не за посты, а за то, что была идея. Я хочу знать, какая программа развития. Если программа развития страны не совпадает с своими видениями, я никогда не соглашусь. Если есть компромисс в развитии, есть много точек пересечения, тогда я этот вопрос готов рассматривать. Мне кажется, звонок. Я был бы неплохим премьер-министром.
Вернемся к звонкам. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Алло. Давайте следующий звонок.
Да.
Вот у меня еще, пока дозваниваются, да. Вот такой вот вопрос. Вот в своей первой большой публичной речи, вот, которая многих взяла за душу, вы призывали в ряды своих сторонников отцов семейств и матерей, Михаил Дмитриевич.
Ответственных... Глав семей.
Ну, глав семей, да.
Да.
Вот. Но в семьях бывает и жена, бывает
глава. Мы говорили главы семей, мужчины и женщины.
Да. Вот. Которым не безразлично будущее страны, правильно, да? Вот потому что в ней будут жить их дети. Но ведь вы холостяк, откуда вам знать нужные и чувства этих избирателей?
Ну, простите, у меня есть семья, у меня есть сестра, племянница. У нее вот 3 месяца назад родилась дочка. Поэтому мне точно есть за кого нести ответственность.
То есть, если вы станете президентом, мы окажемся без первой леди?
Ну, тогда, видимо, во-первых, я никогда не загадываю так далеко. Сначала нужно показать результат на выборах в Думу. Мечтать можно долго, но это будет пустая болтовня языком. Вот есть выборы, покажи себя. После этого, если партия успешная, наберет там близко к 15%, тогда любая успешная партия просто обязана выставлять своего кандидата на президентские выборы. Ну, жизнь покажет.
Михаил Ильич, ну вот я многие годы занимаюсь с политиками. Это мои любимые герои, это моя работа. И вот я могу вам сказать, а вот по секрету, вот, а вы никому не рассказываете, что женатый политик вызывает больше доверия, чем неженатый. Вот как вы к этому относитесь?
Я, вы знаете, отношусь очень серьезно к личной жизни. И это может показаться странным, но я реально верю в любовь. Просто я реально не встретил свою вторую половину. Я надеюсь, что я ее встречу. И если я ее встречу, я уверен, что я это сделаю с первого взгляда.
А как вы можете, в общем, вот сейчас вот в кого-то влюбиться, если у вас вот такой вот жесткий график, напряженная, значит...
Жесткий график позволяет более жестко влюбиться.
Виктор Рязанов у нас на Фейсбуке спрашивает, почему бы вам сначала не потренироваться как глава какого-нибудь региона России, посмотреть, мы посмотрим, на что вы реально способны. Но это вопрос, наверное, к президенту все же, но тем не менее.
Ну, я управлял Норильским никелем.
А это регион.
Это фактически регион. Мы формировали бюджет Красноярского края тогда на 50% и на 30% Мурманской области. Поэтому эта работа была мне знакома. Я отвечал не только за производство, а за все виды жизнедеятельности, за ЖКХ, за социалку, за обеспечение бюджетников, которые работают в городе Норильске. Это все было очень похоже. То есть был и бизнес, и социальная сфера. В принципе, мне работа губернатора неинтересна.
Так давайте звонки еще.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Так, пока нет, да?
У меня такое ощущение, что, знаете, обрушилась линия, потому что два дня нам звонили в эфир со словами, а можно у Прохорова спросить, задать ему вопрос?
Вот, я знаю, что многие, знаете, какой вопрос интересуется. Вот еще весной вы принимали предварительные заявки на Юмобиль, и за неделю тогда собрали 100 тысяч и закрыли, как говорится, эту лавочку. И вот некоторые записались в первые часы под различными номерами, и там им ответили по интернету один раз, и тишина. Когда появятся все-таки живые авто, потому что многим людям пора менять машину, и они хотят именно Прохоровский Юмобиль. И сколько ждать еще или покупать другую?
Я очень благодарен всем, кто верит в этот проект. Вот мне поддержка такая массовая наших граждан была очень приятна и воодушевляющая, потому что такое количество скептиков, но вот люди проголосовали, причем заявок пришло больше 160 тысяч. И машину мы планируем выпустить в четвертом квартале следующего года. Это беспрецедентно быстро от начала объявления проекта до реализации в виде уже готового выпуска. Мы выпускаем 25 тысяч автомобилей, из них 20 тысяч автомобилей и 5 тысяч – это детали, которые пойдут в сервис. Это первый этап.
Я предлагаю все-таки радиослушателям и телезрителям дать слово. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, вы в эфире.
Да-да.
Говорите.
Представьтесь, и откуда вы звоните?
Профессор Боробов Василий Николаевич. Российская академия народного хозяйства, государственной службы при президенте Российской Федерации.
Очень интересно, пожалуйста.
Михаил Дмитриевич, за 20 лет новой России ни одна партия, в том числе и партия правого дела, не создала программы, в которой была бы разработана система управления экономикой жилищно-коммунального комплекса. Авторский коллектив Российской Академии создал такую программу, систему корпоративного управления экономикой жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Российской Федерации. Мы готовы авторским коллективом встретиться с вами. Готовы ли вы?
Готов прямо сейчас. Мне это очень интересно. У нас специально даже есть в нашем теневом кабинете министр по делам энергетики и ЖКХ. Потому что мы считаем, что эти сферы очень близко пересекаются. Но если вы нам поможете, я буду только благодарен.
Кстати, вот ваш теневой кабинет, он как, работает или ждет победы на выборах?
У нас теневой кабинет всегда работает. Готовится программа, и мы для себя приняли очень важное решение. Мы не будем фиксировать программу. Программа – это живое. Возникает новая идея, мы сразу же будем вносить изменения в программу, потому что цели понятны, механизмы понятны, а идеи, которые идут от наших граждан, мы обязательно будем учитывать все, которые вписываются в нашу идеологию. Это очень важно.
Ну, правительство дублеров или теневой кабинет нам уже известен. А что с первой тройкой-то на выборах?
Мы храним интригу по этому поводу. Подождите съезда.
Съезд.
Ну, конечно, в списке решает съезд. Это очевидно.
Угу. А, еще один звонок давайте выслушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день. Михаил Дмитриевич, а у меня вопрос у вас.
А представьтесь, пожалуйста, извините, представьтесь, чтобы Михаил Дмитриевич знал, с кем разговаривает.
Я Игорь.
И откуда?
Из Москвы.
О, слушает вас Михаил Дмитриевич.
Слушайте, вот я хотел вопросом задать. Вот. Ваучер, когда вкладывали, вот так хорошо сказали, что в аргументах и фактах я читал, что все акционисты, наследственники стали миллионерами. А я что-то даже не ощущаю этого дела.
Понятие вопрос?
А вы куда свой ваучер вложили?
В наследственный никель. Когда вот ваучеризация была...
Вот работники комбината, когда...
Я не работник комбината, я просто из Москвы, когда ваучеры получали, я как-то хотел, вот, в перспективе думал, что да, норвежский никель – это прибыльное предприятие, все это такое, прочее.
Вот смотрите, я вам дам статистику. Когда акционерами становились работники предприятия, не я отвечал за ваучеризацию, это не мой был проект. Я знаю, что от рабочих до директора получали от 500 до 800 акций. Многие потом еще дополнительно покупали. Так вот, эти люди получили приватизацию бесплатно эти акции, цена предприятия выросла настолько, что люди стали рублевыми миллионерами. Вот за это я могу точно вам поручиться.
Еще один звонок предлагаю выслушать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, пожалуйста, да, Михаил Ильич, вас слушаем.
Я звоню с Ростовской области, моя фамилия Попова Ирина Николаевна. Я читала, значит, очень много в программе проводила, у меня один вопрос. Нуждается ли Михаил Дмитриевич в сторонниках своих?
Ну, конечно, нуждается.
Так, и вас, наверное, интересует, мы уже этот вопрос обсуждали, как мобилизоваться, где найти какое-то отделение. Ну, давайте повторим, куда могут обратиться сторонники.
В каждом регионе есть региональное отделение. Не все, к сожалению, пока работают эффективно, потому что у нас было всего 2 месяца, и нам пришлось перетряхнуть все отделения, где-то просто заново создать. Поэтому хочу извиниться заранее перед нашими гражданами, которые проявляют инициативу. Не всегда у нас еще хорошо получается, но в ближайшее время нашу работу значительно лучше. Было всего 2 месяца.
Еще один вопрос от читателей kp.ru. Михаил Дмитриевич, обращаюсь к вам от имени миллионов мам и пап нашей с вами страны, спрашивает Галина Анисимова. В нашей стране крайне либеральное наказание за педофилию и производство распространения детской порнографии. Просто неприлично либеральное. Исправьте это, обращается к вам Галина Леонидовна. Будете исправлять?
С Галиной Леонидовной абсолютно согласен. Будем исправлять, потому что угроза для жизни наших детей является в некотором смысле очень острой. Эту проблему надо решать немедленно.
Вот, насколько нам известно, биатлонистка Екатерина Юрлова на днях презентовала сборник стихов. Вот где ее, эту книжку можно купить? И кто ваш любимый поэт? И можете ли вы процитировать и почитать здесь прямо сейчас в прямом эфире стихи?
Стихи, я довольно много знаю стихов, я вам открою маленький секрет, я собирался филологом быть.
Вообще. А вы сами пишете стихи?
Я писал в школе стихи, но в какой-то момент я понял, что я не филологический мальчик, у меня сестра филолог, но, видимо, под влиянием я много читал, и в какой-то момент я понял, все-таки филология не мое, до сих пор не жалею. У меня есть одна, такое слово себя дал, дело в том, что я очень много занимаюсь благотворительностью. И у меня там очень серьезные есть эксперты. Но как только намеком говоришь о том, что является, ну, что тебе нравится, тебя начинает грузить сразу. И поэтому, чтобы не подсадали благотворительные программы, пока я активный благотворитель, я себе дал слово о своих культурных пристрастиях не распространяться. Иначе пострадают большое количество людей, которые могут не получить заслуженную помощь.
Ну, а о поэзии Екатерины Юрловой вам что-то известно?
Нет, о поэзии Екатерины Юрловой неизвестно. Это пробел в моей биографии. Обязательно ей позвоню и прочитаю. Спасибо за подсказку.
Предлагаю выслушать звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, извините, Кирилл из Ханты-Мансийска беспокоит. Вы слышите меня?
Слышим.
Михаил Дмитриевич, здравствуйте. Я хотел спросить у вас, вы как любитель спорта, вообще, кстати, я обожаю баскетбол и очень болею теперь за НЭП. Скажите, пожалуйста, вы смотрели последний чемпионат мира по легкой атлетике?
Ну, конечно, смотрел.
А вы знаете, не знаю, как болельщика меня шокировало, зная немножко зарплаты футболистов. Я к ужасу узнал, что вот нашим героям, вот этим медалистам, была выдана премия в размере $7000 за золото и $5000 за медали. Я уверен и слышал где-то, вот можете его подтвердить, как это в биатлоне происходит, какие премиальные за победу на чемпионате мира нашим спортсменам. И как вы считаете, это при нынешней инфляции, при нынешних ценах победа за чемпионат мира и $7000, это как-то соизмеримо?
Вопрос понятен. Вы этот вопрос обсуждаете сейчас везде в мире. Есть виды спорта, в основном игровые, где высокий телевизионный рейтинг, где заработные платы спортсменов зашкаливают. И есть медальные виды спорта, в которых, скажем так, деньги очень небольшие. Как решить этот вопрос, думаю, что никто не придумает. Определяет рынок. Если есть спрос на рекламу, на телевидение, тогда там заработки будут выше. Что касается наших выдающихся атлетов, которые достигают результатов, то мой фонд довольно много поддерживает. У биатлонистов у нас есть программа, которая четко расписывает все призовые. И заранее, в начале сезона, о них известно. Были особые призовые за Олимпиаду, которые наш, собственно, мы решением Союза биатлонистов России выделили. Это наш секрет. Это вот можете спросить у тех, кто получал, кто выигрывал олимпийские медали. Единственное, за что я могу поручиться, что экипировка и оснащение всех сборных страны в настоящий момент находится на самом высшем уровне. Вот от юношеских сборных до первой сборной экипировка не отличается. То есть мы это уже обеспечили. Сейчас занимаемся другой, более тяжелой задачей. Нам нужно поднять детские школы и детских тренеров вот на новый уровень. Это очень тяжело. Это занимает большое количество времени, поэтому мы сделали программу 2020 года, и она у нас успешно реализуется. Мы несколько десятков школ экипируем в течение одного года.
Еще один звонок предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире.
Это меня, да?
Да, говорите, пожалуйста, представьтесь, откуда вы.
Светлана, ответ. Я бы хотела задать такой вопрос, поскольку Михаил Николаевич является коммерсантом, да, и знаком ли он лично с владельцами основных наших сотовых операторов?
Я не расслышал вопрос.
Знакомы ли вы с владельцами наших сотовых операторов лично?
Так, ну наверняка знаком. И вопрос ваш.
Конечно.
И вопрос
знаком.
Ваш.
Вопрос.
Все? Сорвался
знаком.
Звонок.
Да,
почему?
Еще с кем
непонятно. Знаком. Давайте следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Добрый день.
Говорите, Михаил Прохоров вас слушает.
Добрый день. Добрый день. Я звоню из Владивостока.
О. Пожалуйста, говорите.
Алло. Говорите. Да, у меня такой вопрос, что в силу сложившихся обстоятельств Дальний Восток сейчас находится в такой ситуации, что отсюда в поисках работы уезжают люди. Намерены ли вы, Михаил, создавать рабочие места на Дальнем Востоке?
Конечно, несомненно. Владивосток, находка, это является фортпостом нашей страны. Но у нас нет вообще долгосрочной программы развития, к сожалению. И если будет уезжать молодежь из Владивостока в поисках лучшей жизни, а я читал жуткую статистику, что из выпускников университета 80% уехало, в общем, за границу. Это жуткая статистика. Если мы не построим новые заводы, фабрики, где будут престижные, высококвалифицированные рабочие места, востребованы на рынке труда, и мы будем терять в течение как бы 3 лет, статистика говорит, по 1,5 миллиона человек, у нас и так-то не хватает 142 миллионов человек для освоения всей нашей территории, то мы в некотором смысле свою территорию не будем удерживать. В новой глобальной экономике человек должен осваивать территорию и на ней работать. Если этого не происходит, территорию можно потерять.
Угу. Михаил Ильич, вот когда вы сказали, что России нужно войти в зону евро, ну, такое предложение, вот многие перестали относиться, это вот меня просили знать, к вам всерьез. Неужели вы и правда думаете, что альянс с Западом поможет России, которая для Запада всегда была и остается врагом? И вы что, великую шахматную доску Дзержинского не читали? На этой книге воспитаны все нынешние и действующие, в общем-то, западные политики, политологи, в том числе и молодые.
Ну, подождите, мир же меняется. Вот сейчас никто из европейских стран не угрожает нам войной. Это абсолютно новая ситуация в истории мироздания. И сейчас идет системный кризис. Суть его, что идет изменение мироустройства. И у нашей страны есть уникальный шанс попробовать вернуть себе лидерство. Но для этого мы должны сделать проект собственной страны. То есть спроектировать, что мы хотим, где наши сильные стороны, где слабые, поставить цели и пойти дальше. Почему я предлагаю стать ведущей экономикой европейской в течение 7-10 лет? Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Европе тяжело. И у нас есть свои проблемы. И вот если мы посмотрим внимательно список проблем наших, европейских, то если мы их вместе слопнем, то выиграет и Россия, и укрепит свой суверенитет, и выиграет Европа. Почему? Потому что странный довольно суверенитет, который построен только на добыче нефти и газа, а мы реально ничего не производим, и на том, что у нас остался от Советского Союза еще там ядерные боеголовки. Это не сильный суверенитет, потому что конкуренция сейчас проходит в другой линии. Насколько эффективно страна может производить высококлассный добавленный продукт. И таких заводов и фабрик у нас очень мало. Вот мы должны поставить целью, и мы ставим ее, это новая индустриализация. Это никак не отменяет развитие постиндустриальной экономики, про которую много очень говорят, и слушатели, наверное, много слышали про этот термин. И это правда. Но он, сервисная экономика развивается только тогда, когда есть работающий. У нас количество работающих уменьшается, и мы пытаемся развить сервисную экономику по отношению к кому? К чиновнику, к охраннику? Это невозможно. В этом как бы состоит суть. Мы должны развить свою страну, дороги построить, железные дороги. Мы должны ехать по нашей стране не 15 км в час, а 500. Территория же большая, мы должны быстрее перемещаться, чем поезд ездит в Западной Европе. У нас страна больше. Если мы будем быстрее перемещаться, мы будем быстрее развиваться.
Так, еще звоночки.
8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, телефон прямой линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Так, еще звоночки. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, телефон прямой линии. Здравствуйте, вы в эфире.
А выключите, пожалуйста, радиоприемник, чтобы мы вас могли услышать. Алло, здравствуйте.
Пока мы слушаем себя.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Михаил Дмитриевич, вы были успешным руководителем баскетбольного ЦСКА. Скажите, пожалуйста, кто хозяин футбольного ЦСКА и почему они вам отказались продать клуб?
Спасибо.
Насколько мне известно, владелец футбольного ЦСКА Евгений Гинер с партнерами, и мы никогда с ним не обсуждали возможность покупки футбольного ЦСКА. Поэтому я не знаю, откуда у вас такая информация.
Вернемся к сайту kp.ru. Спрашивает вас Марина. Михаил Дмитриевич, разделяете ли вы нынешнюю концепцию образовательной системы в нашей стране? И кого бы вы могли предложить на пост министра образования вместо Фурсенко?
Как и по отношению к концепции развития страны, я считаю, что национальную образовательную систему нужно проектировать самим. Конечно же, использовать надо мировой опыт, но все равно нужно делать ее самим. От дошкольного образования до высшей школы. И эта система образовательная должна отвечать одной простой цели. Человек, получая образование, должен находить на рынке труда внутри России престижную, квалифицированную работу. Неважно какую. После высшего образования или после среднеспециального. Что происходит сейчас, что у нас система образования идет в другом направлении по сравнению с рынком труда. И происходит просто национальная катастрофа, когда больше половины выпускников высших заведений никогда не найдут работу у нас в стране. Я понимаю, почему много молодых ребят хотят уехать. Это наша просто трагедия. Надо срочно это дело менять.
У нас не так много времени осталось. Давайте еще звонки есть.
Здравствуйте. Вы в эфире.
День добрый.
Говорите.
Добрый день.
Представьтесь, откуда вы?
Владимир, Новосибирск. У меня такой вопрос к Михаилу Дмитриевичу. У нас в 20-х числах сентября в городе пройдет инновационный форум «Интерра» молодежный. И хотелось бы спросить, как Михаил Дмитриевич оценивает потенциал сибирской науки и, может быть, знаком с какими-то разработками инновационными новосибирских ученых, готовы каким-то образом поддержать. Спасибо.
Ну, новосибирский академгородок, он известен во всем мире. И, в частности, мой проект по Е-мобилю активно работает с рядом ученых, которые продвигают новые разработки в этот автомобиль. Что бы я мог бы не только посоветовать, а то, что я буду обязательно предлагать, чтобы тот режим наибольшего благоприятствования, который получила Сколково, инновационное, я считаю, нужно срочно распространить на несколько наукоградов, включая Новосибирский академгородок. Нельзя создавать опять один центр, который пользуется абсолютными привилегиями по сравнению с остальными научными центрами. Давайте мы сделаем конкуренцию в науке. Выберем 10 центров, и пусть они конкурируют. Победит сильнейший. А создавать искусственно новое образование, которое принципиально более конкурентно, чем все остальные, это просто неправильно. Это называется «Потемкинской деревней».
То есть Сколково – это Потемкинская деревня?
С точки зрения развития конкурентоспособности в инновациях, я считаю, да. Нужно делать несколько центров. Я считаю, что их около 10 в России должно быть. И дать им возможность конкурировать на равных. А с точки зрения как проекта экспериментальный, я Сколково поддерживаю. Просто Сколково переросло уже стадию эксперимента. Понятно, что законодательство очень неплохо развила этот проект. Давайте дадим другим работать по тем же правилам и посмотрим, кто сильнее. А так мы лишаем традиционные научные центры, такие как Новосибирск, Томск, там, Зеленоград, Дубна, конкурентных преимуществ. Но это просто неправильно.
Так, еще звоночек, да?
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Михаил Дмитриевич.
А вы откуда, пожалуйста, представьтесь, Михаил Дмитриевич, очень интересно знать, откуда вы звоните, как вас зовут?
Меня зовут Анатолий, я звоню из Москвы. Михаил Дмитриевич, вы являетесь владельцем стадиона «Торпедо» в Москве. Нет ли в ваших планах взять команду «Торпедо» под свое крыло? Думаю, что это бы повысило ваш рейтинг в глазах москвичей. Спасибо большое.
Спасибо.
Я так понимаю, что вы болельщик. В свое время у меня была команда ФК «Москва», которая принадлежала Норильскому «Никелю». Но так произошло, что когда я хотел, собственно, забрать команды, ну, мне их не отдали. Сейчас, да, действительно, мы являемся владельцами стадиона. И в настоящий момент мы по льготной ставке даем возможность команде «Торпедо» играть. Мы понимаем, что есть финансовые сложности, поэтому мы делаем все по себестоимости. Конечно же, стоит вопрос, какие команды будут играть на этом стадионе, но мы тоже не должны забывать о том, что там много есть детских секций. И вот эти секции я сейчас поддерживаю. Мы представляем возможность бесплатно заниматься в секциях на стадионе «Торпедо». Поэтому если у кого-то там будет желание взять команду «Торпедо», вкладывать, я готов предоставить данный стадион на очень льготных условиях, чтобы команда играла. В настоящий момент, в связи с тем, что, скажем так, я занимаюсь политической деятельностью и ушел из бизнеса, я, к сожалению, спортивными командами не занимаюсь.
Так, еще звоночка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, вы в эфире. Только приемчик сделайте потише.
Эдуард, Тверь. Вы меня слышите?
Да,
прекрасно слышу.
У меня такой вопрос, Михаил Дмитриевич. Не считаете ли вы необходимым для восстановления справедливости пересмотреть итоги приватизации копеечной ельцинской семьи, так сказать, и приближенных, и, ну, хотя бы по типу выкупа дополнительных денег по получению с этих, как говорится, олигархов, кто получил копеечные, за копейки, так сказать, государственную общественную собственность?
Я считаю, что самое худшее, что можно сделать, это пересмотреть итоги приватизации. В любой стране мира приватизация, к сожалению, не бывает справедливой, потому что по итогам приватизации у кого-то есть, у кого-то нет. А потом, где эту границу провести? Где эта граница может пройти? У кого-то заберут квартиру, а у кого-то могут забрать, собственно, фабрику и завод. Уже экспроприация или системная история, мы это уже занимались. В 2017 году это произошло. Счастья нашей стране это не добавило. Мне кажется, нужно перевернуть лист, и у нас такое количество земли и такое количество возможностей, что нам сейчас нужно сконцентрироваться не на вечном обсуждении, что честно, что не тесно, что справедливо, а что несправедливо. А нужно вместе строить новую страну. И если бизнесмены, которые пошли на риск, как и я, потому что вы не забывайте, что когда коммунисты ушли, они просто бросили страну. И осталось большое количество предприятий, но которые просто плохо управлялись. И когда мы брали Норильский никель, ситуация была катастрофическая.
Вы так говорите, брали, как будто это была атака, ну, какая-то.
В некотором смысле, когда брали, это была атака, у нас не было денег тогда. Мы пошли в банки, залезли в огромные долги, брали предприятие, в котором полгода не платили заработную плату. Представляешь, что это такое?
Ну, да,
а долги предприятия Норильский никель были больше годового оборота. Соответственно, было жуткое положение. Сейчас, когда за счет большого количества труда, за счет совместного труда вместе с норильчанами, предприятие процветающее платит одну из самых высоких зарплат в России. Сейчас это кажется несправедливым. Но поверьте, мы-то искали партнера. Пойдите вместе с нами. Никто не пошел.
Очень много у нас вопросов и в Фейсбуке, и на сайте kp.ru. А что с часами? Вы без них. А где те?
Меня уже спрашивали этот вопрос, и должен вам сказать, что эти часы не могу носить, потому что они врут, как Жириновский. А я, собственно, уж если буду носить часы, они должны не отставать на 20 лет, а уж, по крайней мере, опережать.
Угу. Хороший ответ.
Еще один звонок давайте выслушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Рамазан. Я хотел бы
Откуда вы звоните, извините?
Я родом из Дагестана, звоню из Москвы. Я хотел, как вы считаете, нужен ли провести в Кавказе, на Кавказе, особенно в Дагестане, прямое президентское правление из-за того, что там очень воруют транши, которые бюджетные деньги.
Вопрос интересный, я бы чуть-чуть расширил.
О выборности губернатора.
Да, и я бы расширил, что вообще нужно делать на Северном Кавказе, на ваш взгляд. Все ли, достаточно ли там делается, в том числе и вашим однокашникам, полпредом Хлопониным, и что нужно?
Давайте мы обсудим вопрос первый, выборность губернатора.
Да.
Здесь есть много стереотипов. На мой взгляд, сначала у нас была выборность всего, потом мы... меньше стали выбирать. Главное – это другое. Где та точка, которая отвечает за качество жизни нашего гражданина? Вот на мой взгляд, в нынешних условиях, анализируя историю, я бы сделал следующее. Я бы не стал бы делать выбор на губернаторов, но я поменял бы им функции. Пусть они управляют федеральными чиновниками на территории края, а экономическую жизнь передать в местное самоуправление, которые обязательно должны быть выбраны людьми напрямую. Я категорически против сити-менеджеров. Вот должен быть мэр, выбранный народом. И у него должны быть не только обязанности, но под это нужно, чтобы были деньги. То есть нужно поменять всю межбюджетную систему, чтобы у любого города были средства на выполнение своих функций. Потому что за качество жизни де-факто отвечает мэр города. Он занимается трубой, ЖКХ, и решить вопрос по жилищно-коммунальной реформе из Москвы невозможно. Задача мэра. Просто сейчас у него нет денег на решение этих вопросов. Что касается вопроса Северного Кавказа. Очень часто здесь путаются, скажем так, две вещи. Геополитика и обычное отсутствие порядка. Так вот, главная проблема на Кавказе – это отсутствие правопорядка. Надо наладить правопорядок. Просто гражданин на Кавказе не защищен. И если возникает борьба двух кланов, которые носят в основном войну за переделы рынков каких-то экономических, тот клан, который поближе к Москве, он объявляет второй клан, который послабее, ваххабитами, и использует федеральные силы для решения совершенно конкретных экономических задач. Поэтому надо просто навести порядок на Кавказе, чтобы там работали российские законы.
Михаил Дмитриевич, последний вопрос. Вы производите впечатление очень серьезного, может быть, даже сурового человека. Да расскажите,
я бы сказал,
ну, мне, по крайней мере, показать.
Нет, вот он,
вот вы можете улыбается. Рассказать любимый ваш анекдот? Или, может быть, какую-то любопытную историю веселую, которая с вами произошла в завершении?
Вы знаете, у меня такое количество веселых историй, что даже прям вот сложно даже сконцентрироваться. Но давайте я вам расскажу, почему я не получил медаль, например, в школе.
Золотую или
золотую?
Почему?
Золотую. История была следующая. У одного нашего преподавателя литературы, который литературу очень любил, русского языка, у него было любимое хобби. И он в некотором смысле очень любил походы. И вот как-то мы один раз пошли в поход, и у него был любимый инструмент – гармошка. Ну, и он очень любил сесть и поиграть на гармошке. Он играл на гитаре, был очень музыкальный. Ну, и мы решили над ним немножко подшутить. Соответственно говоря, мы аккуратненько нитками подобрали, сшили гармошку. И
Меха, да,
чуть-чуть. И, в общем, он довольно сильно расстроился. Да, потому что он хотел, собрал нас всех. Ну, и получился легкий конфуз, мы смеялись. И он, конечно, обиделся. Да, и, в общем, начал не всегда объективно смотреть на то, как я, собственно, писал определенные работы или выступал у доски. И я вот тогда как раз понял, у меня там была куча смешных историй, когда он меня там выставлял в свете, что нельзя ссориться с людьми. Вот это вот мне была такая вещь, которая мне позволила показать, что надо уважать преподавателей. Они наряду с родителями делают огромную работу. Вот у меня было. И потом я не очень, так сказать, хорошо подготовился, и хотя хорошо знал предмет, в одной из четверти у меня полугодие стояло четверка. Это лишило меня медали.
С тех пор вы гармошки, вернее, меха гармошек не сшиваете?
С тех пор я вообще ко всем хобби людей подхожу очень уважительно, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям.
И политические меха сшивать белыми нитками вы не будете?
Если уж политические меха сшивать, уж надо сшивать такими нитками, чтобы они играли в нужном направлении.
Спасибо большое, Михаил Дмитриевич, за этот разговор. Итак, это был лидер партии «Правое дело», предприниматель Михаил Дмитриевич Прохоров. На этом все. До свидания. Берегите себя.
Счастливо. Прямая линия.
Ваш личный интерес.
Прямая линия «Комсомольской правды».
Отвечаем на вопросы читателей, слушателей, зрителей в прямом эфире.